Братья и сестры, мы немножко сокращаем нашу программку. Ну, так по всему похоже, еще две темы будет. Моя и еще один из братьев. Ну, а кто, уже будет решение потом. Останется, время останется. Друзья, я прочитаю первое послание к Коринфянам, 7 глава. Тему я пока не буду говорить, она проявится в самом тексте. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 29 стиха. Несколько стихов подряд я прочитаю. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Братья и сестры, я не имею намерения концентрировать наше внимание на теме «имеющие, как не имеющие», «покупающие, не приобретающие» и так дальше. Тем более, что на этот счет не одинаковые мнения есть. Вот. Но здесь по тексту ярко просматривается мысль, что апостол Павел приоритет в этом тексте дает людям, не состоящим в браке. Это заметно легко. Вот. Но в данном случае мы в браке уже состоим, и ничего изменить уже нельзя. То есть, если бы даже кто-то подумал, как жаль, я бы лучше трудился больше и прочее. Но ничего не изменишь. Друзья, я наше внимание хочу сосредоточить вот на чем. Написано так. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Друзья, здесь по тексту предусматривается, люди уже независимо от их отношения к браку, и в браке, и не в браке. Это ко всем верующим текст можно применить. То есть, главную задачу вижу, вот, которую предусматривает Бог от верующего человека, это служение Богу. Понимаю, что если цель брака тоже служение Богу, то это цель хорошая. И если супруги вместе к этой цели стремятся, то они эту цель будут достигать. То есть, коротко сказать, друзья, очень важно, чтобы, имея жену и имея мужа, мы умели угождать Богу. Хотя по тексту здесь написано, что незамужняя заботится, как угодить Богу, неженатый заботится, как угодить Богу, а женатый и замужняя заботятся о мирском. Было бы совершенно плохо, очень плохо, если бы мы, состоящие в браке, заботились о мирском, как угодить жене и угодить мужу. Хотя я понимаю, что мы должны угождать женам, и жены должны угождать мужьям, но не в ущерб угождению Богу. Я понимаю, братья и сестры, что в Библии просматривается несколько целей для вступления в брак, то есть для создания семьи. Не буду эти все цели перечислять сейчас, но скажу, понимаю, что ведущая цель создания семьи – это служение Богу. И это видно и по этому тексту. То есть Бог создал семью, чтобы мы вместе могли служить Богу. Ну, в подтверждение этой мысли, само слово «сотворим человеку помощника», сама эта фраза, она исключает вопрос, а вернее, она не включает в себя вопрос деторождения или вопрос там интимных отношений или еще какой. Я имею в виду по этому тексту. Хотя понимаю, что и дети на своем месте, и все другое на своем месте, но доминирует в нашей жизни цель главнейшая – это служение Богу. И поэтому мы нашу жизнь должны подчинить этому вопросу. Независимо, рукоположенный брат или не рукоположенный. Но тем более, учитывая аудиторию, нам следует говорить об этом, что, имея различные цели в нашей семье, доминирующей целью должна быть это служение Богу. Ну, а что такое различные цели, друзья? Ну, это, например, рождение детей, воспитание детей, чтобы дети были верующие, чтобы дети могли свои семьи создавать. Это тоже цели, это тоже цели. Вот. Цель может быть и более близкие цели. Построить дом, вот, в своем доме жить, если кто-то на квартире живет. Но тем не менее, очень неправильно, если из взора служителя и его жены ускользает главнейший вопрос – служить Богу без развлечения. Бывает так, когда цель мужа – служить Богу, но это не цель жены. И в семье могут быть проблемы. Бывает наоборот, цель жены – служить Богу, но это не цель мужа. И тоже будут проблемы. И, кстати, я скажу, и первая, и вторая ситуация возможны в семье рукоположенного служителя. То есть такое, к сожалению, бывает, что брат рукоположен на какое-то служение, но у него цель служить Богу далеко не главнейшая. К сожалению, такое бывает. Братья и сестры, я хочу вот на что обратить внимание. Какие препятствия возникают в жизни христианской семьи или в жизни семьи служителя? Препятствия для служения. Этих препятствий немало. Я выберу только главнейшие, вот несколько, о которых мы с вами будем рассуждать. Кстати, вопросы можете задавать по ходу, если возникает какое-то несогласие или, может быть, дополнение что-то. Вы можете написать записку или, если я что-то непонятно вам расскажу. Я, братья и сестры, так вот, размышляя над этой темой, я много причин нашел, которые могут препятствовать супругам в служении Богу. Много нашел, но обо всех и говорить не буду. Друзья, на что хочу обратить внимание? Это одна из причин, которая очень препятствовать может в служении Богу. Это неправильное отношение в семье. Неправильное отношение. И эта неправильность, она может выражаться в двух аспектах. Ну, первый аспект. Если супруги чрезмерно увлечены друг другом, ну, они очень сильно любят друг друга. Как вы думаете, друзья, это хорошо, когда супруги очень сильно любят друг друга? Думаю, да. Ну, и если они увлечены очень сильно друг другом, это тоже хорошо. Братья и сестры, но я здесь вот на что хочу определить внимание. Это когда Бог становится на втором плане. Если супруги очень любят друг друга, они в восторге от того, что они вместе, они увлечены друг другом очень сильно, но Бог у них на втором месте. Почему это может быть препятствием в служении? Потому что в Библии написано так: если кто будет любить жену больше, нежели меня, тот не достоин меня. И в другом тексте написано: не может быть моим учеником. То есть, если он и хотел бы, но он не может. Он не может. И, кстати, друзья, я скажу так. Написано первая и вторая заповедь: возлюби Господа Бога твоего, и вторая подобна ей: ближнего твоего, как само себя. А кто мой ближний? Братья и сестры, самый близкий для меня человек – это жена. Для вас – жена или муж – самый близкий. И это вторая заповедь. Первая заповедь – любить Бога, а вторая заповедь – ближних, жену или мужа. Если в нашей жизни произошла замена, перестановка, если на первый план выливается любовь к супругам или к кому-нибудь, к детям, например, значит, это будет препятствие для служения. Не может быть моим учеником. А представьте себе, друзья, пресвитер церкви и не ученик Иисуса Христа. или диакон церкви, не ученик Иисуса Христа. По той причине, что вот в семье неправильно расставлены приоритеты. Я, братья и сестры, пример приведу. Я буду приводить примеры, больше библейские. Вот пример. Это в 5 главе книги «Бытие» написано. Адам жил 130 лет, родил Сифа, а потом он еще жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всего прожил 930 лет. И идет вот этот перечень. Друзья, это не мои мысли, они отчасти только мои. А эти мысли я еще в детстве прочитал. Был такой человек Сапожников. Это был в Союзе баптистов известный вот, служитель Божий, расстрелянный в 30-е годы. И вот у него была брошюра такая, синькая она у нас издавалась, про Еноха. И вот там написано, что родил сыновей дочерей и умер, родил сыновей дочерей и умер. Один за другим идет перечень. А потом написано Енох. Жил столько-то лет, родил Мафусала. После рождения Мафусала он жил еще столько лет. Написано, и ходил Енох по рождению Мафусала столько-то лет. Ну, я о цифрах. Не цифры сейчас играют роль. То есть, братья и сестры, по тексту там, вот то, что я вот просмотрел, то, что Енох до рождения Мафусала жил, как все. Жил, как все. А после рождения Мафусала написано, ходил Енох пред Богом. И тоже родил сыновей и дочерей. И не стало его, потому что Бог взял его. То есть, братья и сестры, Енох тоже, как все, рождал сыновей и дочерей. И тоже немало родил сыновей и дочерей. Но прожил, правда, меньше других. Но преимущество Еноха было, это то, что он ходил перед Богом. То есть, здесь просматривается главнейшая цель жизни человека. У кого-то родить сыновей и дочерей, а у кого-то ходить перед Богом. И Бог отметил того человека, который ходил перед Богом. То есть, братья и сестры, на главнейшем месте в нашей жизни должно быть это служение Богу, это любовь к Богу и служение Ему. Но если у нас происходит какое-то искажение, когда супруги, они чрезмерно увлечены собой, когда супруги чрезмерно увлечены своим семейным счастьем и все для этого делают, то Бог вытесняется из их жизни. И поэтому служение в этом случае будет страдать. Есть и вторая крайняя сторона, друзья. Это когда супруги не увлечены собой. То есть они, у них чувства друг к другу прослабленные или потерянные. Это тоже препятствие для служения. Скажу почему, друзья. В Библии написано, если я имею вот, и дар пророчества, и я имею всю веру, так что могу и горы переставлять, то я ничто. Или написано, нет мне в том никакой пользы. А выше написано, медь звенящая и кимвал звучащий. То есть можно быть прекраснейшим проповедником, можно быть способнейшим служителем или организатором, как кажется. Но если я любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. И никому, братья и сестры, в этом случае пользы нету. То есть вот здесь я показал две стороны, когда в семье происходят неправильные отношения, когда любовь вытесняет Бога или когда любви нету. В этом случае часто люди говорят, мы Бога очень сильно любим, и мы все для Бога, просто мы друг к другу охладевшие. А Библия говорит, я ничто. И служение такого человека, оно для Бога никогда не принесет плодов. Это препятствие, препятствие в служении. Поэтому, имея вот это общение, мы сегодня можем проверять наши отношения друг к другу, насколько мы друг друга любим, и какое место в нашей жизни занимает Бог и служение. Обратите внимание, друзья, написано, говорю это для вашей же пользы. Что имеет в виду Павел? Павел имеет в виду, чтобы в браке или не в браке, чтобы мы заботились не о мирском, а чтобы мы заботились, как угодить Богу. А на втором месте, чтобы мы заботились, как угодить жене, как угодить мужу. И тоже, мы, чтобы мы многое усилия прилагали для того, чтобы мы нравились нашим женам и чтобы мужьям нравились жены и чтобы созидалось семейное счастье но чтобы на первом месте был Бог. Вот это моя первая мысль, на которую я хотел обратить внимание. Братья и сестры, второе, на что хочу обратить внимание, это грех. Это грех, если в семью проникает какой-нибудь грех. Ну, об этом говорили уже сегодня братья. Вот, повторяться я не буду, в смысле детализации. Я только хочу вот что сказать. Написано, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть, братья и сестры, я по каждому положению, ну, постарался, чтобы это согласовано было с местами Писания. В каком случае мы будем благопотребными для Бога сосудами? В том случае, если в нашей жизни будет чистота. Если чистоты не будет, то это тоже препятствие для служения. Это препятствие для служения. Очень хороший пример, друзья, это в Ветхом Завете, когда Бог Иакову поручил исполнить тот обет, который когда-то Иаков дал, что он будет в Вифиле и принесет там жертву Богу. И Бог ему сказал: «Иаков, исполни свой обет». Ну, не совсем такими словами, немножко другими, но Бог Иакову сказал, чтобы он шел в Вифиль, чтобы поселился в Вифиле и устроил там жертвенник Богу, то есть служение совершил. И Иаков сказал дому своему, братья и сестры, вот это уже чисто семейная сторона, сказал Иаков дому своему: «Омойтесь, очиститесь и перемените одежды ваши, и бросьте богов чужих, находящихся у вас. Мы пойдем в Вифиль, и там устрою я жертвенник Богу, который явился мне, когда я бежал от лица Исава, моего брата». Братья и сестры, обратите внимание, для того, чтобы служить Богу, Иаков предложил, чтобы очистился весь его дом. Хотя он мог бы очиститься сам. Ну, вроде того, что я же буду приносить служение Богу, и поэтому мне надо очиститься, одежду поменять, богов побросать, вот, исповедать свои грехи или еще как-то. Но он сказал всем, кто были у него в доме, даже слуги, братья и сестры, даже слуги. Поэтому, если в семье служителя имеет место какой-то грех, даже если сам служитель в этом грехе непосредственно не участвует, но участвует, например, жена или дети, или еще как-то, то есть в семье грех. Для того, чтобы совершать служение, чтобы не... все препятствия для этого нужно устранить. Но какие грехи бывают, друзья, я перечислять не буду сейчас. Когда-то давно-давно у меня была тема, она называлась «Семейный грех». Это грех, который делается в семье. Ну, там самые различные вещи мы вспоминали. Ну, например, как Анания и Сапфира. Они согласились согрешить, вы помните. Даже Петр сказал, что это вы согласились искусить Духа Святого. То есть это грех, который совершается по согласию, то есть внутри дома. И грех был совершен, и потом было наказание. Или, например, братья и сестры, Ахан, который согрешил, вы помните, пострадала вся семья. Ну, почему вся семья пострадала? Потому что Ахан прятал свой грех в своем шатре. А там были дети, там была жена. И жена ему не сказала: «Ахан, что ты делаешь?» И дети не сказали: «Папа, зачем ты это делаешь?» Никто его не остановил. Это делалось сообща. Делалось сообща. То есть, братья и сестры, если в семье служителя какой-то грех гнездится, это тоже будет препятствие в служении. Ну, посмотрите, братья и сестры, Каин. Вот Каин и Авель принесли жертву Богу. Кстати, по тексту книги «Бытие» сначала Каин. Сначала Каин. Возможно, инициатива в этом служении исходила от Каина. Можно было бы похвалить и восхищаться. Но Бог на дар Каина не презрел. И Каин огорчился. Братья и сестры, но я скажу, что там это было видимо, что Бог не презрел. В нашей жизни мы можем совершать служение, и Бог наше служение не принимает, но, к сожалению, для нас это может быть невидимо. И мы старательно из года в год совершаем служение, пресвитерское или диаконское, а Бог это служение не принимает. И если бы я увидел, что Бог не принимает, я бы, наверное, что-то сделал. Или огорчался бы, как Каин, или что-то бы сделал, чтобы ситуацию исправить. Но мы можем из года в год делать одно и то же дело, которое Бог не принимает. Потому что состояние мое неправильное, или моей жены состояние неправильное. И мы продолжаем и продолжаем делать, думая, что у нас, как у Авеля, жертва Богу приятная. Поэтому второе положение, друзья, когда препятствия в служении бывают, это если в семье какой-нибудь грех. Третье, на что хочу обратить внимание, это конфликт. Это конфликт. Какое место Писания? Написано, когда принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что на тебя кто-то что-то имеет, то оставь твой дар и пойди прежде примирись. То есть вот эта сторона, друзья, вы знаете, чем ситуация у служителя сложнее, чем не у служителя ситуация. Потому что если я не служитель, и, например, ну, в семье конфликт, поссорился там я с женой или еще с кем-то, то у меня есть шанс, ну, отказаться от служения, которое мне предлагается, и никто этого не заметит, кроме пресвитера. Ну, например, пресвитер говорит, скажешь слово вторым. А я сказал, я не готов. Ну, а что, я могу не объяснять, что я с женой ссорился, да? Я скажу, я не готов, и все. И в церкви хоть там 500 членов, хоть 5 членов, и никто ничего не заметит и не узнает. Но если ты служитель, а как ты от служения откажешься, да? Ну, диакон может как-то там, или скажем, а если ты пресвитер в одном лице, если ты пресвитер в одном лице, вот, а в Библии ясно написано, оставь дар, пойди примирись, а потом будешь приносить дар. Друзья, вот в этом ситуация, она оказывается сложной. Оказывается сложной. И поэтому, если в семье муж и жена ссорятся, и если это не просто отдельные случаи, а если это образ жизни, это тоже препятствие в служении. Тоже препятствие. Потому что в состоянии таком совершать служение нельзя. Братья и сестры, я здесь на некоторые мысли хотел бы обратить внимание. Ну, именно на какие мысли? Ну, просто 3-4 совета дать. Вот очень нравится мне ситуация, когда царь Саул, из-за него говорили плохие вещи, люди. То есть унижали его. И написано, но он как бы не замечал этого. Вы помните. Как вы думаете, братья и сестры, Саул замечал или не замечал? Саул замечал. Но он как бы не замечал. То есть он делал вид, что не слышит. Правильно ли поступал Саул? Думаю, правильно. Братья и сестры, имея власть наказать этих людей, кстати, люди же были негодны. Написано, а негодные люди говорили. Но негодных людей, их надо, ну, наказывать их надо, негодных людей, чтобы они годные были. Да? После наказания, бывает, человек исправляется. Но Саул не наказал негодных людей, которые о нем плохо говорили. Он как бы не замечал этого. То есть в практике бывает, ну, жена что-то сказала плохое за тебя. Какую-то колкость сказала или что-то еще. Лучше, если этого не заметить. Это самое лучшее не заметить. Или вторая сторона, это, ну и жена тоже. Если жена что-то услышала, муж сказал ей, вот, самое лучшее не отреагировать никак. Просто перемолчать. Просто перемолчать. Братья и сестры, ну а дальше еще на какие стороны хочу обратить внимание? Это укор. Укор никогда не исправляет ситуацию. Укор обычно унижает. Укор создает раздор. Раздор в семье. Если мы будем укорять и упрекать друг друга, то наши отношения станут еще хуже. Братья и сестры, укор – это не обличение. Даже обличение нужно делать, согласно Библии, в любви и духе кротости. Но если укор, то укор только удаляет супругов и никак не исправляет ситуацию. А даже наоборот, там, где укоряют и упрекают, перестают друг друга любить. Если мы хотим, чтобы любить друг друга больше, то самое лучшее – это меньше укорять. Меньше укорять. А если обличить, для этого нужно найти более подходящее время, максимально подходящее время, и сделать это в любви и духе кротости. В этом случае ситуация может исправиться. Братья и сестры, посмотрите, была такая женщина, звали Милхола. Она высказала укор в адрес своего мужа. И Бог ее наказал. То есть по той ситуации было видно, что Бог занимал больше сторону Давида, но не сторону Милхолы. Хотя, возможно, в поведении Давида что-то и нам с вами не нравится. Вот, ну, так как он себя вел, возможно, не до конца хорошо. Хотя мы, ну, можем и одобрять, что он скакал и прыгал от великой радости и так дальше. Но, тем не менее, братья и сестры, укор жены не понравился не только мужу, не понравился и Богу тоже. И мы знаем, что из этого получилось. Братья и сестры, в книге притчи в 31 главе написано о жене, о добродетельной жене. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Хочу спросить у вас, как вы думаете, за что она ему воздает добром? За зло. Безусловно, за зло. По тексту. Потому что, ну, за добро оно здесь не подходило бы по этому тексту. Она воздает ему добром, а не злом. Слово «а не злом» говорит о том, что за зло она воздает добром. И причем не просто это был разовый случай, она сконцентрировала свои усилия и воздала добром. Я думаю, что в жизни всех нас такие ситуации были, когда нам кто-то сделал что-то плохое, а мы воздали добром. Но это могли быть, возможно, у кого-то отдельные только случаи. Мы постарались, и мы сами себе после этого нравились, когда за зло воздали добро. А здесь написано, она это делает во все дни жизни своей. Я убежден, братья и сестры, что в этой семье конфликтов нету. Хотя муж не очень хороший. Мы скажем, не написано, что он не очень хороший. Написано. Он зло делает. Он делает зло. И за зло она ему воздает добром. И поэтому они мирно живут. Я однажды говорил, друзья, что мое представление, что мир в семье от жены зависит больше. То есть жена ситуацией мира и благополучия, она владеет сильнее, управлять может сильнее. И какими рычагами? Перемолчать, добром воздать, не заметить. И так дальше. Хотя, безусловно, это же самое может делать и муж. И муж тоже. Но в данном случае, конечно, при усилии обоих супругов, то ситуация в семье, она будет более благополучна, и препятствий для служения практически будет меньше, или их не будет. Ну и здесь же, в этой ситуации, вот в этом же разделе, это просить прощения. То есть, если все-таки произошло нарушение отношений, то нужно просить прощения. Если чувствуешь, что виноват, проси прощения. А если не чувствуешь, что виноват? Если не чувствуешь, что виноват, все равно проси прощения. То есть, конечно, друзья, надо уметь просить прощения и стараться это делать вовремя, чтобы отношения в семье были нормальные, правильные, чтобы не было препятствия в служении. Друзья, еще на что хочу обратить внимание, это уже четвертое. Это материальная жизнь семьи. Она тоже может быть препятствием для служения. В каком случае? Я тоже здесь хочу разделить эту сторону на два аспекта. Если материальная жизнь в семье очень бедная, то есть очень скудно живут супруги, и служение совершать бывает трудно. Тем более, если нужно много времени уделять церкви или тому служению, какое поручено. Вот. А в семье денег нету и нечего есть. Это тоже может быть препятствием для служения. Тоже препятствием. Ну, в этом случае, друзья, я не готов был бы давать советы в плане избрания профессии или пересмотра профессии, и как лучше деньги заработать или еще что-нибудь. Скажу только, друзья, что в этом случае семья служителя может оказаться бременем для церкви. Бременем не в целом даже только для церкви, но и для отдельных семей, у которых жизнь и служение превращается в то, чтобы ну как-то помогать и помогать и помогать семье служителя. Поэтому было бы нормально, если каждый глава семейства ну, усматривал направление своей жизни в этом вопросе, чтобы семья не бедствовали, чтобы семья не бедствовали. И вторая сторона, братья и сестры, на что здесь хотел обратить внимание, когда служитель или вместе с женой, они все цело отдаются материальному вопросу. Когда главное их усилие все концентрируется на добыче денег. И тогда Богу служить времени не остается. Просто не остается. Он всегда занят. Братья и сестры, таких служителей тоже немало, которых просто невозможно оторвать на какой-то труд. Потому что вот где-то графики, и графики часто очень жесткие. Хотя сейчас графиков уже мало, мы больше работаем, вот скажем, ну, скажем, методом свободным. Ну, как сказать, управляем своим временем, хочу работаю, хочу не работаю. Но очень часто бывает, когда служитель с головой погрузился в добычу денег, и для церкви не остается времени. То есть он все время на работе. И даже людям стыдно его позвать к себе на помощь, потому что ну он же занятый. И тогда люди ищут помощи у других служителей, которые смогут им уделить время. Это тоже очень плохо. Братья и сестры, в Библии написано так. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Некоторые считают, что это относится только к служителям, которые освобождены от служения, находятся на содержании церкви или братства, или еще как. Я думаю, совсем не об этом идет речь, братья и сестры. Но не связывать делами житейскими, это значит, что и имея работу, но этой работой он не связан. Он не связан. Если нужно оставить, то он оставит. И будет уделять для служения Богу столько времени, сколько этого потребуется. Ну, я параллельно сказал бы, друзья, ну, я просто один совет дал бы вот сестрам. Потому что бывает так, что сколько бы денег в семью ни приходили, все равно будет мало, потому что эти деньги тратятся. И даже говорят, чем больше приходит, все равно будет не хватать. Я, братья и сестры, здесь просто вот как бы сказал, ну для жен, потому что деньги чаще тратят жены. В месяце 4 недели. Имея в виду ваш доход, разделите его на 4 недели и старайтесь укладываться каждую неделю то, что получается. Ну, например, зарабатывает служитель 12 тысяч или 20 тысяч. Значит, соответственно, или 3 тысячи в неделю тебе надо тратить, или 5 тысяч в неделю надо тратить. Но разделил на 4 и старайся укладываться. И я скажу, что и будет получаться без долгов. Но если контроля нету, если жена сама не умеет контролировать способ расходования денег, сколько бы ни приходило в семью, все будет тратиться. И будет тратиться очень быстро и не будет хватать. Но есть жены, которые умеют в течение недели растратить все, что положено на месяц, а потом уже и не знают, что делать. И муж в переживании находится, и потом в долги попадают. Вот. И бывали случаи, друзья, мы даже на совещании пресвитеров рассуждали, что кто-то брал под проценты или кредиты вот эти страшные, которые сейчас банки сами навязывают. И потом получается так, что вырастают эти проценты, что квартиру продашь, и все равно проценты не погасишь. И мы даже рассуждали, ну, типичная ситуация, ну, одна из ярких, что получилось так, что проценты выросли настолько, что если они продадут квартиру, это как в бездонную яму бросят, и ситуация никак не исправится. Поэтому, братья и сестры, материальная жизнь – это тоже очень значительный аспект в жизни семьи. И тоже в жизни семьи служителя. И поэтому надо умело управлять приобретением денег и их расходованием, чтобы ни в одну и ни в другую крайность не попадал служитель и его семья. Друзья, еще на что хочу обратить внимание, ну это последнее в моих рассуждениях, это последнее, это наши дети. Дети тоже могут быть препятствием для служения. Ну в каком виде, как это получается, написано. Вот там, где требования к служителю, Там сказано, хорошо управляющие детьми и домом своим. То есть детьми и домом, а как вы представляете, друзья, детьми и домом, это что за такое разделение? Детьми и домом, то есть как будто это две сферы его направления, его усилий. То есть он умеет управлять и детьми, и женой, и всем, что у него в доме. И всем, что у него в доме. Но я не обо всем, что в доме, и не об управлении женой, друзья, а я вот о чем. О том, что написано «детей, содержащие в послушании со всякой честностью». Или в другом тексте написано «детей имеет верных, неукоряемых в распутстве». Ну, обычно, если в семье значительная часть детей неверующие, таковых и не рукополагают. А если уже рукоположенный, и дети неверующие. Ну, пока маленькие легче, неизвестно, будут верующие или нет. Но дети подрастают, и вдруг дети неверующие. В этом случае, безусловно, будет порицаемо служение. Будет порицаемо. Да, возможно, от служения не отстранят. Ну, например, если 10 детей, из них трое неверующих, скорее всего, не отстранят. Хотя в Краснодарском крае у нас был один случай, когда было снято рукоположение с пресвитера. Потому что все дети, имея большую семью, все дети ушли из церкви. Все ушли. Мы ожидали около 10 лет, что дети вернутся. И дети не вернулись. И, к сожалению, на членском собрании было принято решение о снятии рукоположения с этого брата. Хотя, как пресвитер, он был неплохой. Неплохой. Но в семье он справиться не смог. Братья и сестры, но здесь, в отношении детей, есть еще и другая сторона. Эта сторона вот какая. Если дети в церкви, но дети служат плохим примером, это тоже очень плохо. Ну, какой пример хочу привести из Библии, это пример священника Илия. У него дети были священниками. Не просто они были верующими, верили в Бога живого. У него дети были священники. Но мы знаем, как они себя вели. Они себя вели далеко не как священники и даже далеко не как верующие. И поэтому в отношении детей это тоже очень серьезно. Друзья, мы знаем, что Бог устранил священника, потому что дети у него себя неправильно вели. То есть у Бога есть механизм, как остановить служение того или другого брата. Возможно, это не просто решение членского собрания будет, вот, но у Бога есть пути, как остановить. И поэтому дети наши, они тоже могут нам поставить, ну, как это говорят, просто серьезную подножку в служении. И поэтому мы должны, пользуясь и этим общением, размышляя над этим вопросом, прилагать особые усилия, вот, чтобы и молиться, и чтобы наши усилия в определенном воспитательном направлении прикладывать, чтобы наши дети были верующими, и чтобы через них наше служение не порицалось. Братья и сестры, на что хотел я здесь вот обратить еще внимание, я прочитаю один текст, это из книги Бытие, 18 главы, а потом заключительную мысль скажу. Это за Авраама написано, 18 глава, 19 стих. Написано, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть, братья и сестры, я здесь хочу зависимость. Бог сказал, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал ему. То есть обетования Божьи, они исполнятся. Но при каком условии? Написано, чтобы Авраам заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Братья и сестры, безусловно, ну вот Самуил, да, и написано, что дети у него, сыновья, не ходили тем путем, каким ходил Самуил. Да, Самуил до конца остался пророком Господним и хорошим пророком Господним, но тем не менее, ну, заметно отрицательное чувство вызывает у многих читателей Библии то, что сыновья у Самуила, они не ходили тем путем, которым ходил он. Братья и сестры, ну, в заключение мысль у меня вот какая. Прочитаю место Писания, 1 Коринфянам, 16 глава. Я прочитаю стих 15 и 16 и 17. Так написано: «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуана и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Семейство Стефанова. Друзья, я здесь вот что хочу, какую мысль, ну, главную выделить. Написано, они посвятили себя на служение. Бывает, к сожалению, такое положение, что избрали брата на служение, рукоположили, но он себя на это служение не посвятил. И поэтому служение несет как-нибудь. Я не знаю, был ли Стефан рукоположенный служитель или нет. Известно, что он был из первых, который уверовал в этой местности. То есть, похоже, в Коринфе. Но здесь написано, что они, то есть вся его семья, посвятили себя на служение. Обратите внимание, друзья, не только Стефан посвятил, но и все, вся его семья, и жена, и дети. Бывает, когда служитель посвятил, но, к сожалению, не посвятила жена. И начинаются бесконечные препятствия, препоны и всякие трудности. Не посвятила жена. Здесь написано, они посвятили себя на служение. И дальше, братья и сестры, по тексту. Павел пишет, чтобы были почтительны к таковым. То есть он эту семью ценит высоко и даже верующим пожелание дает, чтобы относились к этой семье хорошо. И дальше пишет, я рад прибытию Стефана. То есть, братья и сестры, бывает такая ситуация, когда посещает служитель какой-то дом, и его посещению не рады. Бывает такое, что нашему посещению, от наших посещений люди вздыхают. Узнали, что мы хотим посетить, и думают, ах, как жаль, и тяжко вздыхают, хоть бы этого не произошло. Или радуются, если вдруг посещение не состоялось. А бывает, когда служитель посещает и радуется его посещению. Павел пишет, я рад прибытию Стефана. Пожелание для всех братьев. Известно, что каждый служитель, он должен не только в церкви нести служение, в смысле в собрание, в доме молитвы, но он свое служение несет и по домам, как пишет об этом апостол Павел. То есть и посещает семьи, и встречается с семьями. Чтобы наше служение было таким, чтобы нам радовались люди, когда узнают о нашем посещении, чтобы нам люди радовались, и чтобы наши семьи были посвященные. Возможно, во время изложения вот этих мыслей кто-то подумал, это про меня. Ну, что я имею в виду, друзья? Возможно, какой-то из аспектов, которых мы касались, вот, ну, коснулся лично кого-то. То есть подумал, что в моей семье это проблема. Или любви нету, или любовь чересчур. Ну, как я об этом говорил, то есть что вытесняется Бог. Или, например, может быть, наши отношения неправильные, или конфликты бесконечные, или не бесконечные, но довольно частые. И мы видим, что возникает и возникает препятствие. Друзья, можно пересмотреть. Но пересмотреть, если что-то пересмотреть, то необходимо начинать с покаяния. Господь, прости меня и помоги мне изменить ситуацию, которая сложилась в моей семье. Посмотрите, как написано. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете иметь благо земли. Если будете упорствовать, то меч Господень пожрет вас. То есть, братья и сестры, я в данном случае хочу здесь выделить вот какую мысль, что если что-то в нашей семье неправильно, то можно исправить. Исправить с помощью Господней и начать исправление с покаяния. И молиться об этом, и прилагать усилия, и Господь поможет. То есть я хочу, чтобы мое служение и ваше служение, чтобы оно совершалось вместе с нашими семьями, было бы благоприятно святым и было бы славой для Иисуса Христа. Аминь.